Мы изучаем 26 глава Евангелия от Матфея, с 1 по 30 стих мы сегодня посмотрим. С 1 по 5 стих. «Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам Своим, «Вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие. Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во дворе первосвященника по имени Каиафа, и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе». Иисус здесь предсказывает свою смерть уже не первый раз. И хотя старейшины хотели убить Иисуса и схватить не в Пасху, потому что в Пасху очень много людей приходило, очень большое стечение народа, и большинство народа простого, они симпатизировали Иисусу, просто так Иисуса бы было не взять, начался бы бунт, и поэтому они хотели это тихо сделать, потому что, чтобы не возмущать людей, они хотели это сделать только не в Пасху, после Пасхи. Но Иисус сказал, что через два дня я буду предан смерти. Иисус дал вот это пророчество, хотя сами старейшины, священники не хотели этого делать. Но Иисус, Он, как Сын Божий, Он обладал вот этим даром видеть будущее, и Он предсказал свою смерть. И это очень интересно, отличает Иисуса от других религиозных учителей. Ну, во-первых, Иисус, Он дал такое моральное учение, которое, ну, вряд ли кто с кем сравнится. Но Он не только был учителем, потому что учение ты как бы не проверишь, да. А Иисус, Он давал пророчества, которые сбылись или которые предстоит еще сбыться. И вот свою смерть Он предсказал. Это не было что-то такое не по плану, как бы. Он это предвидел и осознанно шел на это. То есть Иисус, Он делал предсказания. Вот. Но одно из предсказаний, вот, которое я в Пасху вспоминаю, что мертвые верующие воскреснут. То сбылось, да, Иисус умер и воскрес, и верующий воскреснет. Это тоже предсказание, оно сбудется. Если то сбылось, и это сбудется, да. Ну, много, конечно, обетований. Самое главное то, что верующий получает прощение грехов, вот это тоже обетование. Вот. Хотя мы не всегда это можем почувствовать, но мы можем доверять слову Иисусу, потому что то, что Он предсказывал, сбылось. Вот. И, в принципе, по словам мы Иисусом, мы можем, ну, доверять мы можем то, что в Евангелии записаны слова Иисуса, и иметь такое надежное утешение для нашей души, доверять слову Иисуса. Иисус несколько раз уже предупреждал учеников о своем распятии, то, что его предадут, надругаются над ним, рассмотрят, что он в третий день воскреснет. Но ученики, как мы заметим, они медлительны были, они не понимали, у них голова была другим занята. Они представляли, что Иисус, Он сейчас воцарится, потому что вот совсем недавно пели «Осанна, Осанна», да? Иисус даже сказал, что если будете запрещать, камни даже вы запьют. Ну все, вот сейчас Иисус воцарится, сейчас вот Пасха, вот сейчас Иисус проявит Себя. Люди так ожидали постоянно, даже апостолы. Именно вот так вот они, потому что Христос, Его главная миссия, конечно, принести мир на землю, Царство Божие, да, но они немножко не понимали, что Царство Божие, оно задерживается, да, и нужно примириться с Богом, потом Царство придет. Но они, и трудно им это им давалось, и когда Иисус говорил про страдания свои и их, они немножко не понимали, они им казалось, вот сейчас они воссядут по левую, по правую руку от царя великого, и он скинет римлян, и они будут с ним царить. И в нашем поколении это тоже так же проявляется. Нам легко слышать, понимать какие-то обетования, вещи в Библии, которые говорят, что Бог защитит, Бог ответит на молитву, Бог поможет. И нам трудно дается тема страдания. Она там есть в Библии, ее много об этом говорится, предупреждается, но мы как-то пропускаем. Мы больше вот как бы тоже, вот Иисус царь, я вот с ним как-то буду здесь царить в этой жизни, он меня защитит от плохих людей и поможет там в проблемах. Да, конечно, страдания есть, но это, наверное, не ко мне относится, это к тому особенному служителю. А я-то что, зачем мне страдания? Вот я маленький человек, мне нужна помощь. И мы как бы пропускаем эту тему, она трудна нам дается. Так же, как и апостолы. Вот поэтому они не понимали. Иисус им несколько раз говорил, идите в Галилею. Они в Галилею не пошли. Женщины не верили, апостолы не верили. Иисус даже их упрекал. Те двое по дороге в Эммаус тоже были медлительны, веря всему, что написано. И вот мы, к сожалению, тоже повторяем такую ошибку иногда, и это наша проблема, почему человек говорит, я не понимаю Бога. Да потому что мы хотим одно услышать, а Бог нам другое говорит, и поэтому у нас трудности. Не потому что Бог нам не дает информацию, да, просто мы не хотим ее принять, она болезненная, неудобная для нас. И вот зачастую это идет, и почему человек не понимает Бога, почему он не слышит Бога, потому что Бог ему одно говорит, а человек другое хочет сказать. Из-за этого нету иногда у нас связи с Богом. Тема страдания, она трудная. Дальше мы читаем с 6 по 3 стих. «Тогда же Иисус был в Вифании, в доме Симона Прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали, простите, и говорили, чему такая трата? Ибо можно было продать это миром за большую цену и дать нищим. Но Иисус, уразумев сие, сказал им, что смущаете женщину, она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Симон Прокаженный, это, скорее всего, был вот этот... Симон очень было распространенное имя, как у нас сейчас Сергей или Таня, очень было распространенное имя. Это Симон Прокаженный, по всей видимости, он был прокажен, Иисус его исцелил, и, конечно, этот Симон был благодарен, и он пригласил Иисуса, который пришел в Вифанию, Вифания недалеко от Иерусалима была, он пригласил к себе в дом, может быть, на ночевку, может быть, просто на ужин. Ну, конечно, он был благодарен, потому что проказа, она неисцелимая болезнь была, Иисус чудным образом его исцелил, да. Вот, в Вифании это было. Апостол Иоанн в 12 главе, он более подробно описывает вот эти вот события, и он говорит, что там был Лазарь, что там были две сестры Лазаря, Марфа и Мария, и есть... такое убеждение, католическая церковь в это сильно верит, что вот эта вот женщина, которая возлила вот этот драгоценный парфюм, скажем так, на современном языке, она была вот эта вот Мария Магдалина. Не точно, но, возможно, это была вот эта вот Мария, сестра Марфы и Лазарь, которую Иисус воскресил. Вот эта вот Мария была. Вот. И здесь... Вот этот драгоценный парфюм, он стоил, если бы его продать, можно было продать за 100 динариев. Это, если перевести на наши современные деньги, это примерно было, как вы думаете, сколько? 3000 рублей. Сколько парфюм стоит хороший? 5, да. Ну, может быть, это 30 тысяч было? Это было 300 тысяч рублей, если перевести. 300 динариев, 1 динарий – это заработная плата в день. 300 тысяч, представляете, какой дорогущий был парфюм, представляете? Да? И она вот так вот... Ну, представляете, возмущение учеников. Как так? Зачем? Непонятно. Ну, на голову даже Иисуса, ну, столько бы мы могли бы накормить, раздать бедным. Да, Мария, зачем? К чему такая трата? Ученики, даже ученики не поняли, да? Столько можно было бы накормить. Они это не поняли. Ученики, конечно, не понимали, что грядет вот эта смерть учителя, да, его погребение. И для Иисуса это было очень важно. Это вообще важно, вот эта смерть Иисуса, его погребение и воскресение. Это важно вообще для всей вселенной. Но ученики, они вот медлительны были это понимать. Вот. И поэтому Иисус говорит, это благое дело. Это благое дело. Это как бы она пророчески так бы это, как бы это сделала. Не значит, что Мария, сама вот эта женщина, понимала, что она делает. Она, то, что она делала, мы точно можем знать, она просто была благодарна Иисусу. И она готова была пожертвовать им и выразить свою благодарность и поклонение Иисусу вот так вот, возлив вот этот приятный запах вот этого мира на голову, возможно, на ноги Иисуса Христа. Она просто была благодарна. Она тоже не совсем, может быть, мы знаем, что и Марина Магдалина, и женщина, они тоже не совсем верили в воскресение тела Иисуса. И мы это видим в евангельской истории. И «Зачем, Мария, плачешь?» Да, вот мы пели песню, да. Вот. Но она это сделала, мы точно можем знать, из благодарности Иисусу. Там на 21 или 22 можешь поставить, да, или на, ну, что там, две там эти было. Хорошо. Так, вот, значит, поклонение было. Давайте об этом подумаем. Это было ее поклонение Спасителю. Бедные, нуждающиеся в нашем внимании, они всегда были и они всегда будут. Иисусу еще недолго быть, и вот он вернется к Отцу. Поэтому он говорит, да. И вот духовно этот поступок имеет очень большой смысл. С физической точки зрения это казалось иррациональным, непонятным это было, да. Но Иисус объясняет, в этом есть глубокий смысл. И вот нам тоже, как апостолам, они не поняли, нужно отделять что важное, что не важное. Нам нужно учиться. Апостолы, видите, они тоже учились этому. Они не понимали, что важно, что не важно. Вот им казалось, их логике, помочь бедным, ну что может быть важнее, да? И есть время для поклонения нашему Спасителю. И это важно. И вот в такие моменты надо понять, что сейчас это самое важное, остальное, внимание к нужным, внимание к людям, можно отложить на второе, на третье место. Сейчас надо же посвятить время поклонению и вниманию Спасителю. Примерно то, что эта женщина сделала. И это очень важно, чтобы, поклоняясь, будучи благодарны Иисусу, мы понимали, что Иисус это принимает, для Него это дорого. Я вот хочу такую параллель провести. Можно разные как бы параллели провести, назидание из этого отрывка дать. Но вот я хочу сейчас сконцентрироваться на нашем музыкальном поклонении воскресенья. Есть такая параллель, да? Для Иисуса это вот как это благовоние. Для Него это драгоценно. Это немножко наше поклонение может быть казаться иррациональным, да? Мы иногда даже можем думать про поклонение, это как разогрев для проповеди. Вот проповедь самое главное. Вот проповедь, понятно, там объясняют, там мне говорят, как жить, там говорят мне, что Бог любит, это меня поддерживает. А вот прийти и поклонение, часто мы не понимаем ценность этого. Так же, как ученики, не понимаете, не понимали. И вот я думаю, Дух Святой, Он хочет нам наклонить наши умы в том плане, что вот это поклонение, наше пение, вот то, что сейчас было, 20-30 минут, оно драгоценно, оно глубоко, оно в каком-то степени даже мистично. То, что мы можем благословить Спаситель, это как для благоухания для Него. В Евреях 13:15 говорится, будем через Иисуса непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст наших, прославляющих имя Его. Вот это жертва, да, вот мы сейчас не приносим кровавых жертв, да, вот как в Ветхом Завете было, да, но мы все равно вовлечены в жертву, мы жертвуем, мы хвалим Бога нашими устами, прославляем Его имя, это жертва. И петь Богу – это жертва. Вот давайте задумаемся. Петь Богу – это жертва. Потому что искреннее поклонение Богу, оно подразумевает, что ты все отложишь свое, все свои мысли, там, какие у тебя в воскресенье мысли, все свои там вопросы, то, что тебе непонятно, Бог должен был сделать, не сделал, ты должен отложить это, ты должен отложить контроль над своей жизнью, ты должен сделать Иисуса своим Господом, отдав Ему всю свою жизнь. Вот это подразумевает истинное поклонение. Пока вот эта жертва с моей стороны не наступит, пока я не отдам все Иисусу, я не смогу по-настоящему поклоняться. Я всегда буду думать о каких-то нуждах своих, других, я всегда буду отвлекаться. Я не смогу. Я как апостол буду думать о вот этих вот более насущных вещах, и я не смогу поклоняться. И поэтому, чтобы у меня была вот эта жертва уст, я должен внутренне все отпустить. У меня может быть трудный день, проблемы могут быть в жизни, я должен это отпустить и понять, все, что мне нужно сейчас, это Иисус. Он является и моей праведностью, и моей мудростью, Он решает все мои проблемы. И если у меня Он есть, мне ничего не нужно. Если у меня есть Его любовь и прощение грехов через Него, это все, что мне нужно. И когда вот это происходит, у нас появляется благодарность, и мы начинаем действительно искренне поклоняться, приносить вот эту жертву. И там было 300 динариев, то есть это была дорогая, я уже говорил, дорогая была жертва для вот этой женщины, да, дорогая. Ну, 300 тысяч, представляете, да. И нам также кажется, что пожертвовать своей жизнью, все отдать даже любящему Иисусу, это слишком большая жертва. Нам иногда так кажется, да? Но вот она сделала. И видите, как Иисус ее отметил и похвалил. По всему миру будет слышно о том, что она сделала, где бы Евангелие не проповедовалось, да? И вот иногда нам трудно, но пусть эта история вдохновляет, что надо все Иисусу отдать. И посвятить вот эти 20-30 минут, когда мы поем эти песни, да, восхваляя Иисуса вот этими словами, этих песен, под эту простую музыку, которую мы играем. иметь вот эту вот жертву. Потому что вот жертва Иисуса, он здесь же говорит про погребение, он говорит про свою смерть, да. Потому что жертва Иисуса по отношению к тому, что он делал для нас, пожертвовав, она, по сути дела, никак не сравнится с нами, с нашими маленькими жертвами. Здесь опять этих 300 динариев, да, Иисус нам простил 10 тысяч талантов, это гораздо больше, чем 300 динариев. И вот когда мы понимаем, сколько Иисус пожертвовал для меня, тогда мне легче пожертвовать всем, все дать. Я понимаю, что то, что я жертвую, на самом деле это ничего такого, ну, важного и легко, понимая вот эту любовь Божью. Очень важно понять любовь Божью, что Бог вот так вот любит, все отдал. Иисус отдал свою жизнь за меня. За меня. Он святую свою жизнь отдал за меня, а я свою грешную, поломанную, кривую жизнь, куда я что хочу, не делаю, что не хочу, делаю. Я иду не теми путями. Я вообще, в моей жизни бардак. И я что-то за это еще буду держаться. Вместо того, чтобы принять новую жизнь, спасителя, жизнь, вечную жизнь, жизнь с избытком, да, парадокс такой происходит, мы держимся, не хотим сделать эту жертву. И поэтому, когда мы приходим на поклонение, музыкальное поклонение, имейте такой настрой, это священно, это как благоухание для Иисуса, для Него это важно. И вот как я могу отблагодарить Иисуса? Вот воздать жертву хвалы вот в этих песнях, и эта поддержка, это вдохновляет, что вот для Иисуса это вот как вот это благовоние мира, которое женщина возлила на Него. Это вдохновляет, согласитесь, да? Вот так вот поклоняться Иисусу. Наши песни – это не просто песни, вот мы друг друга слышим, нам хорошо, все поют, да? Это Иисус прежде всего слышит. И для Него это благословляет Его сердце. Это благоухание там, до небес это доходит. Ну и, конечно, как жалко, когда мы не понимаем вот важность поклонения музыкального. Вот. Ну, как бы проповедь типа нужна, а вот поклонение мы иногда не понимаем, как апостолы не понимаем, да. И вот тут такое, нам надо учиться вот такому правилу. Есть время, когда нужно отключить внимание от людей и посвятить наше внимание Богу. Есть время, когда нужно приветствовать людей, и нам с этим надо работать, это важно, приветствовать людей, переживать, есть время переживать, когда там есть у человека, который пришел в церковь, стул, там чай, кофе, там все ли как бы, есть время этому переживать, но есть время, когда это отложить все эти нужды, они всегда будут эти нужды, как Иисус говорит, как, вот, как бедные, они всегда будут, отложить и посвятить все внимание 20-30 минут Богу в поклонении, очень важно сделать, вот это очень важно сделать, чего ученики не совсем здесь понимали, а вот эта женщина, она именно так и сделала. Переключиться на Бога, переключиться на Бога. Излить вот это вот драгоценное миром на, наше, на голову нашего Спасителя. Понимаете? Не опаздывать на поклонение. И это из-за этого происходит, потому что люди не чувствуют как вот это вот драгоценное священство в поклонении. И зачастую опаздывают, отвлекаются. Практически даже скажу, было бы хорошо, чтобы мы за 5 минут вот приходили, садились здесь, на телефонах поделились там этой трансляцией в Фейсбуке, и все, к 11 мы были бы уже готовы, настроены на Бога. Вот. Ну, про телефон хочу отдельно сказать. Вот. Мы же Бога слушаем, да? Вы же не пришли сюда меня послушать, да? Вы пришли Бога слушать, да? Ну и представляете, вот вы слушаете Бога, Бог вам что-то говорит, и телефон зазвонил, да? Ну вот как часто так бывает, и телефон звонил. Что делать, слушать Бога или ответить на телефон, да? Или, допустим, вы в молитве, вы разговариваете с Богом, это же важно, вы разговариваете с Богом, телефон вдруг зазвонил. Что, продолжите разговор с Богом или ответить на телефон, он же звонит, понимаете? Понимаете? Я так скажу, я один раз был, давно был в Беслане, там, вот, когда вот трагедия произошла, и мы пошли к, ну кто, мэр Беслана был, вот самый главный руководитель Беслана, или начальник администрации, ну очень важный такой человек, мы пришли в кабинет, там нас трое, и вот он сидит, мы с ним разговариваем, он нам что-то говорит, и у одного человека телефон зазвонил. И нет, чтобы там извиниться, заглушить, он еще там начал разговаривать, пошел выйти. И на нас этот человек смотрит, ребят, вы куда вообще пришли. И нам тоже неудобно. И мы потом человеку сказать, что ты с этим телефоном? Мы пришли к человеку, а ты со своим телефоном. Да? Ну, коряво получилось. А здесь не просто мэр маленького города. Здесь Господь господствующих, Бог богов. Понимаете, как глупо, абсурдно поступает, когда мы малые вещи для нас становятся важными, а получается, что мы не верим, что мы слышим Бога или разговариваем с Богом, что ли? Получается, веры, что ли, нет. Вот поэтому по поводу телефона я скажу, что надо понять, что важное, что не важно. Да, вот посвятить время Богу, а потом на все остальное оставить. Не угашать духа. Вот 1 Фессалоникийцам 5.19 говорит, чтобы мы не угашали духа в собрании, не угашали духа в себе, потому что это огорчает Духа Святого. Огорчает Духа Святого. Представляете, женщина, она хочет возлить это миро, и у нее телефон зазвонил. Ой, Иисус, извини, сейчас я отвечу. Ну, представь, ну, глупо, да, ну, смешно, да. Но мы так поступаем. Мы так иногда поступаем. Понимаете? Или Иисус молится в Гефсимане, у него телефон зазвонил. Ой, отец, сейчас я на телефон отвечу. Ну, понимаете, да? Но мы живем верой, мы верим, что Бог здесь присутствует. Понимаете, мы Богу поклоняемся, или мы с Богом разговариваем в молитве. Поэтому нужно такое же, ну, понимание в себе наладить. Ну, или вы представляете, Ваня тут ведет поклонение, у него зазвонил телефон, да? Ну, все скажут, ну, ты что, Вань, ты ведешь поклонение, да? Ну, а вы сидите, вы слушаете проповедь, или вы на молитвенном собрании, это так же важно, как Ваня ведет поклонение, да? Понимаете? Проявить вот это вот... Я говорю особенно... Это относится к людям, которые уже давно верующие. Если человек только в вере, это, ладно, не проблема, но тот, кто уже зрел в вере, он должен как бы освободиться от этих детских болезней, скажем так. Вот. Ну, конечно, бывает, телефон там забыли выключить. Это не проблема. Проблема, когда человек начинает отвечать, шарохаться между рядами, там, выходить, отвечать. Ну, действительно это важно. Действительно это важно. Не является ли это неуважение к Богу? Понимаете? Вот. Но, конечно, есть исключения. Мы не будем впадать в законничество. Может быть, какой-то важный звонок вы ожидаете. Например, у вас жена беременна. Вы сказали, жена, я пойду в церковь, если, ну, схватки, все, звони, я тут недалеко, сразу подъеду, мы поедем там, куда надо, да? Ну, понятно, иначе бы вы в церковь не пошли. Но есть, конечно, ситуации, когда вам нужно быть на телефоне, но остальное надо проверить, действительно ли это важно. Когда мы молимся, в молитве ли вы дома в молитве, в группе вы в молитве, здесь вы в молитве, или вы слушаете Слово Божие, вот так вот надо понять, что важное, что... Неважно, не отвлекаться. Вот эти нужды, телефоны, интернеты, новости там, все, они всегда будут, как бедный Иисус говорит, они всегда будут. Но и не то, что мы отказываемся от этого и все, нет, но на первое место надо поставить время с Богом. И я думаю, когда у нас вот такое время с Богом, в конце концов, когда мы провели такое время с Богом, потом в конце концов мы, у нас и больше любви, и больше внимания, и мы лучше сможем послужить людям, бедным в частности. В общем, говоря, возвращаясь вот к поклонению, к молитве, слышите, да? Назидание есть, понимаете, да, о чем Бог нам хочет сказать, и в чем нам надо понять. Бога на первое место, да? Не позволяйте второстепенным вещам отвлекать. Настанет время этих второстепенных вещам, и мы будем делать. Мы будем заботиться, там, носить стулья, заботиться о кофе и чае, какие нужды у человека, разговаривать с человеком. Конечно, будет, этому будет время. Но когда мы наполнены, когда мы излили это благоухание, принесли жертву, мы наполняемся также духом, и в конце концов мы лучше посвятим себя Богу. Все нормально? Не холодно здесь остальным? Нормально? Ну, ребят, я просто говорю, некоторые... Возьмите стул, пересядьте, самое. Вот. Чтобы шума у меня не было, мы включили кондиционер. Так, дальше мы читаем с 14 по 16, чтобы ничего нас не отвлекало, поэтому мы закрыли окна. Закрыли дверь за собой. наедине с Богом остались. Так один из 12, называемый Иуда, Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, и я вам предам его». Они предложили ему 30 серебряников, и с того времени он искал удобного случая предать его. 30 серебряников, если я не ошибаюсь, примерно столько можно было среднего раба купить в те времена, 30 серебряников. Вот так вот. То есть это не то, что там это пустяки, но с другой стороны, это, как бы, понимаете, спаситель, Господь господствующих и цена раба. Ну, вот так вот они оценили. В этом есть определенные сказания. Вот так вот Израиль отнесся к своему мессии, к своему цена раба. Вот так вот. Да. Пришел своим, свои не приняли. Конечно, печально это так, что так получилось. Смотрите, значит так. Пересвященники, они не хотели предавать Иисуса в праздник, так? Они не хотели. Но тут что происходит? Приходит сам ученик к ним. Один из 12 приходит и предлагает: «Я вам его предам, сколько вы мне дадите, я предам». И они думают: «Ну вот об этом мы и не мечтали. Как все хорошо складывается, Каиафа, как все классно складывается, вообще прямо небо нам благотворит». Вообще, кто бы мог такое ожидать, понимаете, да? И они уже понимают, что все, это как бы знак от Бога, да, это мы сейчас, все, надо покончить с этим назарянином, надо покончить, просто вот, такая удачная возможность, но это просто знак, все, не будем переживать там народ, не народ, там праздник, не праздник, все, это знак. Сам ученик, один из 12, он сам сомневается в этом своем учителе, и он точно еретик, надо с этим покончить ради Бога. Я уверен, что они это делали ради Бога. Они верили, что они делают ради Бога, потому что они считали Иисуса возмутителем, еретиком, и они считали, что его надо заставить ради Бога, надо было его заставить замолчать. Они так считали, и вот им Иуда приходит, представляете, вот, они сразу планы меняют и запускают вот этот вот свой план в действие. О таком они не мечтали. И вот я хочу сказать, вот просто представьте этих людей, они думали, что они это делают для Бога. И Иисус предупреждал, иногда гонение происходит, и люди это делают не потому, что у человека там он как-то истинный у него. Человек считает, что он производит эти гонения, он угождает Богу. Иисус предупреждал, что ученики их будут гнать, но люди будут, что они угождают Богу. Вот так вот первые верующие в первом веке, их так гнали, они думали, что надо очистить от этой секты истинную веру, и гнали учеников, и Иисуса, и апостолов. И вот надо быть осторожным, просто представьте, это же были люди, которые начитаны Библией были, да, священники, которые, ну, о Боге много чего знали вообще, да, могли чему научить, и они молились к Богу, и как бы у них было духовное понимание вещей. Но вот тут такой, надо быть на этом примере, быть осторожным, чему-то научиться самим. Им показалось, что это от Бога, то, что Иуда пришел, да, и предлагает. О, ничего себе, им так казалось. Но мы-то знаем сейчас, что это было от сатаны, да? Это сатана вложил и работал в сердце Иуды. Это не было от Бога, но им показалось. Ух ты, ничего себе, вот это повезло. Сам ученик пришел к нам. Мы хотели, думали там после Пасхи, вот он сам пришел. И они восприняли это как знак от Бога, понимаете? Но как они ошибались, как они ошибались. И поэтому на этом примере нам тоже надо быть осторожным. Все проверять как? Проверять по слову. У них был Моисей, Иисус четко им говорит. У них был и Моисей, подробно сейчас не буду говорить. У них было все, чтобы различить и понять, что Иисус из Назарета, и это и есть обещанный Мессия и Спаситель. У них все это для этого было, но Слово Божие они не слушали. И также нам, у нас есть вся Библия, не просто Ветхий Завет. И с помощью Библии мы можем определить, действительно это знак от Бога или нет. Потому что это не должно противоречить Божьему Слову. Да? Ну, например, мне очень нужны деньги. Ну, вот прямо очень нужны деньги. И я вижу, как прохожий роняет 50 тысяч. Ну, не 50 тысяч, ну, стопка, 5 тысяч он роняет. Бывает такое, да? Одну бумажку легко обронить в магазине или еще где-то, да? Ну, и мысль проскакивает. Да? Ну, мысль проскакивает, да, но Библия говорит, что я не укради, возлюби ближнего как своего, как самого себя, делай другим, что хочешь, чтобы тебе сделали, скажи человеку, что он уронил деньги, помоги ему, да? Слово Божие говорит. Ну я, понимаете, он шел 5 тысяч, почему он 5 тысяч уронил? Разве это не знак, понимаете? Ну, и вот есть такие вещи, может, пример смешной, но есть такие вещи, когда мы должны понять и все сверять со Словом Божьим. Это не должно быть противоречием. Вот как произошло с этими священниками, учеными людьми вроде. Они не по слову поступили, они следовали за своими амбициями, там, обидами. Теперь, Иуда, почему он предал? Вот почему он предал? Но Библия говорит, Иисус об этом говорит в Иоанна 6 главе, потому что он не верил. Он не верил. Он был один из 12 учеников, он не верил. Вот я покажу этот отрывок. Иоанна 6 глава. Откройте со мной, пожалуйста. Представляете, ученик Иисуса, один из 12. Какое у него могло быть будущее, да? Вот Петр, Иоанн, да? Он мог бы написать Евангелие. Ну, вообще, апостол, да, какой бы... Какая-то честь была для него, то, что его призвали, то, что он видел эти чудеса. Воскрешение Лазаря, он все это видел, слушал, усидел у ног Иисуса, слышал эти слова жизни. Вообще, какое было это привилегия для Иуды? Да почему же он предал? Почему же он предал? Да? И вот 6 глава, с 63 по 64, здесь Иисус говорит: «Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст его». А потом в этой же главе 70 и 71 стих. Иисус отвечал: «Не 12 ли вас избрал я, но один из вас – дьявол». О, это говорил он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из 12. Еще достаточно много времени до Пасхи, до событий Страстной вот этой пятницы, еще много времени, но Иуда уже начинал размышлять, дьявол уже начал в нем работать. И дело в том, что не только Иуда, да, здесь сказано, что многие в это время оставили Иисуса Христа. Когда они его оставили? Когда они поняли, что Иисус, что и для Иисуса кормить людей хлебом, помогать в их проблемах, освободить от рабства римского, улучшить экономику, улучшить материальный уровень жизни, когда они поняли, что для Иисуса это не главное, он каких-то там кровь пить надо, мое тело это хлеб, хлеб надо есть, не будете иметь в жизни, каких-то высоких материях он говорил, они не поняли, нам надо вот попроще, и они оставили Иисуса. Им нужно было материально. Иуда еще не оставил, но он примерно так же думал. Он не верил, что вот эти слова, они самые важные слова, что это слова, которые животворят, что плоть, она мало чем полезна, а то, что Иисус говорит, дух и жизнь, то есть вот это вот его жертва, да, его кровь пролита, его тело было ломимо, вот как хлеб разламывает. Вот это самое главное. Прощение, освобождение от греха. Вот это было самое главное для Иуды. Это не было самое главное. Но он еще ученик. Он еще, образно говоря, сидит в церкви. Он еще слушает проповеди. Он еще видит действие Божие вокруг себя. Но у него неверие. Иисус предупреждает. Ну вот, многие оставили. И среди 12, из вас 12 есть один неверующий. Иисус говорит. Иуда сидел, слушал там. Да? Иисус говорит, есть неверующий. Иисус это говорит, чтобы, ну, пробудить как бы совесть, чтобы Иуда призадумался, сделал как бы усилие веры. Вот для этого он говорит. Ни в коем случае Иисус не хотел заклеймить. Он предупреждал Иуду и других, чтобы... Иисус не хотел, чтобы его оставляли. Но Иисус хотел, чтобы люди были верующие. Он, по сути дела, не верил в благодать. Он не верил в кровь Иисуса Христа. И также сейчас люди есть, образно говоря, вокруг Иисуса. Они сидят в церкви, понимаете? Но что они хотят от Иисуса? Они хотят решения своих проблем. Освобождение от римлян. Улучшить материальную ситуацию. Получить какую-то защиту в этой жизни они хотят. И люди, не осознавая, вроде бы, да, Бог, там, духовный. Но по сути дела у них в сердце материальное. Да? И Иисус говорит, это не есть вера. Ты не считаешь, что прощение грехов самое важное. Тебе самое главное решение твоих проблем, насущных зимы. Вот что для тебя главное. И так ты веришь в меня ради вот этого хлеба. Да? Потому что, да, Бог всемогущий, да, Бог может это сделать. Вот только ради этого ты веришь. Если только, так, только ради этого ты веришь, приходишь к Богу ради материального, то это не есть вера. Это ты будешь есть и умрешь, вот этот хлеб, Иисус говорит, понимаешь? Я тебе даю истинную пищу, услышь. Это животворит, услышь, понимаешь? Вот тогда ты будешь верующим, если ты будешь верить в мою жертву, что важно прощение грехов. Вот тогда ты будешь верующим. Иуда в это не верил. Он был патриот, он был совестливый человек, он потом раскаялся, то, что он сделал. Он не был каким-то монстром, понимаете? Да. Но не был, да. Он заботился о бедных, да, понимаете? То есть он не был каким-то монстром. Он просто сидел в церкви, но не верил в благодать. Он не верил в кровь Иисуса Христа. Он верил, когда все было хорошо. Но когда он понял, что Иисус не собирается римлян скидывать, когда вот она возлила, потратила столько денег на голову Иисуса, вот эта женщина, и он не понимает, он как бы, Иуда начинает думать, вот это толчком для него было, когда это она сделала. Иисус как бы обличил, ну, сказал, это не вписывалось в мировоззрение Иуды. Нет, не этот, какое там прощение, какие-то высокие материи. У нас тут проблема, у нас народ угнетен этими римлянами. Здесь такое зло, почему, Иисус, ты с этим не разберешься? Почему ты говоришь о чем-то таком высоком духовном прощении грехов? Здесь вот такие злыдни, эти римляне, вот с ними надо помочь. Иисус, что ты... Бедным надо помочь, сколько бедных, сколько страдающих, им надо помочь. И когда он понял, что Иисус что-то вот не то, в его голове Иисус был не таким, каким он себе представлял Мессием. Мессия он представлял как царь, защитник, я вот с ним, и вообще никаких проблем не будет, и все плохие будут наказаны, и я буду сидеть вообще в этом царстве. И он не понимал важность покаяния в грехе. Он не считал себя греховным, когда Иисус говорил о общей греховности. И многие люди, они как бы, ну да, я несовершенный, ну да, я, конечно, греховный, но внутренне у них не произошло вот этого покаяния, сокрушения, что я грешник, заслуживающий и идущий в ад. И как здорово, что Иисус умер за мои грехи, потому что другого пути не было. Так часто люди приходят в церковь ради традиции, ради, может быть, знакомых, но нет вот веры, понимаете? И вот то, что произошло с Иудой, это урок для нас. Это урок для нас. Он не был каким-то изначально таким монстром вообще. Понимаете? Он что-то слышал об Иисусе. Он услышал, что, возможно, это Мессия. И он потянулся. Он, возможно, поначалу слушал проповеди с интересом. О, Мессия, вот это да, чудеса он видел. Он пришел к Иисусу, да, и Иисус его даже избрал и сделал его апостолом, понимаете? Он начал как бы хорошо. Он начал хорошо, но плохо закончил. Вы начали хорошо с Богом, слава Богу, но еще очень важно хорошо закончить. Нужно важно сохранить веру, завершить эту эстафету, как Павел говорил, потому что, к сожалению, не все эту эстафету заканчивают. И вот Иуда, он плохо заканчивает, он предает своего учителя. Предает своего учителя. Павел со слезами говорит там в одном месте, ну, Филиппийцам 3 глава, он говорит про верующих, ну, людей, которые вот в церкви, он говорит, что их Бог – чрево, живот. По сути дела, вот люди, вот как Иуда, он склонился вот к этому, забота о животе, забота о физическом. Это не есть вера. Если вот ради этого мы приходим, ради физического, приходим к Богу, это их Бог – чрево. Это вот мы поклоняемся животу, а не Всевышнему Богу. Их Бог чрева, они мыслят о земном, там говорится, они враги Христа, они враги Христа. Ну, вот как Иуда, он оказался, в конце концов, врагом Христа. Но он был патриот, понимаете, он был патриот, он хотел изменения для своего народа. И вот тогда так было с некоторыми в церкви, вот когда Павел пишет, вот так произошло с Иудой, это предупреждение нам, ради чего я тянусь к Богу, ради чего я пытаюсь вот быть христианином, что для меня самое главное, что для меня самое главное, понимаю ли, ценю ли эту благодать, самое главное для меня благодать или нет, Иисус умер за грехи и воскрес, вот это самое главное, все остальное может убрать, но если это у меня осталось, значит у меня это есть, в это вера. Прощение грехов – это самое главное. Потому что у нас огромный долг перед Богом. У нас огромный долг. И прежде чем дальше двигаться, нам нужно решить этот долг. И вот Иисус заплатил этот долг за нас. Вот это самая главная вера. Наша проблема не в том, что люди вокруг нас злые, не то, что мир несовершенный, не в этом самая большая наша проблема, а в том, что грех живет в моем и вашем сердцах. И вот с ним надо прежде всего расправиться. И Иисус это сделал. И вот так вот мы прежде всего уповаем. Сегодня причастие будем принимать, мы будем об этом говорить побольше. И знаете, люди, вот Иуда, да, там в другом месте говорит, что он как бы один из первых возмущался то, что Иисус возлил такой драгоценный парфюм на Иисуса, он один как бы из первых больше всех возмущался. И люди иногда, они публично могут говорить о высоких ценностях, они могут раздавать нищим, кормить бездомных, там заботиться о спасении китов, о спасении бездомных собак, вот так вот внешне они вот так вот как бы, да. Иуда примерно таким был, понимаете? Он был примерно таким, да. Помочь бедным, да. Ну что скажешь, ну как, разве человек заботится о бедных? Что в этом плохого, да? Но дело в том, что когда вот при таких внешних утверждениях, стремлениях там, решить социальные проблемы там, и еще что-то. При этих внешних заявлениях, если у человека нет вот этой глубокой веры в благодать, то он, понимаете, он в конце концов и сам срывается. А, вот он так говорил, да, внешне, но так как у него не было вот это посвящение и веры Христу, знаете, что он делал? Он приворовывал из этой коробки, там в другом месте говорится, да? Заботишься ты о нищих? Вот он был, наверное, он в этот момент он думал, заботиться о нищих. А на самом деле для него просто деньги были важны, и он хотел, чтобы эти деньги как-то с каким-то смыслом тратились, а не просто вот так сейчас ушли и все. А так деньги будут помощь бедным, ну и мне тоже еще что-то достанется. Так у нас есть, так бы у нас было 300 тысяч рублей, у нас так было бы, да? Вот, как-то я с этим как бы приобщился бы, да? Вот, а у Иисуса, теперь у Иисуса и 300 тысяч нет, только одни вот эти вот проповеди у него Иисуса. Какие-то обещания, вообще ничего, римлян он не хочет, от денег он избавился, вообще что, понимаете? Хотя вот на людях он заявлял. Но когда вот это он понял, когда у него нет глубокой веры, человек, в конце концов, начинает нарушать свои же принципы. И вот с Иудой такое происходило. У него не было этой веры, и он начал приворовывать частично эти деньги. Ему было доверено как бы финансовое служение. Иисус ходил, люди предлагали финансовую помощь, и Иуда был ответственен за это, собирал, ну и там... Он считал себе, что ничего, что он себе немножко возьмет же, он же с Иисусом. Вот. Просто это он любил вот это материальное, да. А хотя говорит, что вот зачем можно было бы накормить бедных, понимаете? Если нет веры, все наши праведные дела, они рано или поздно обличатся, и мы увидим, что внешне мы пытаемся строить какую-то праведность, а внутренней этой праведности нет, как Иуды не было. Он там заботился вроде бы о других, а сам приворовал. Вот так вся человеческая праведность вот этим и все заканчивается. Он был обыкновенным человеком с обыкновенными грехами. Он просто хотел нормальной жизни. И Иисус пришел. Разве Иисус не пришел сделать мою жизнь нормальной? Мне так тяжело, мир такой несправедливый. Иисус любит меня. Я хочу, чтобы Иисус, любящий, помог, послужил моему животу, грубо говоря. Послужил моему кошельку, да. Но Иисус говорит, нет, это не есть вера, это не есть вера. Ну, он был совестлив, он потом раскаялся, То есть, и поймите, что он просто запутался. Он просто не был каким-то злыднем, он запутался. Потому что он не верил. Каждый человек, который не верит в истине, он как во тьме, он запутается рано или поздно. И рано или поздно мы можем совершить это предательство и отвернуться от Иисуса. Некоторые комментаторы говорят, что Иуда, когда он увидел, что Иисус, ну все уже, не такого я спасителя представлял, да, И некоторые комментаторы говорят, что Иуда, когда пошел предавать, он не просто хотел деньги, 30 серебряников заработать, он хотел подтолкнуть Иисуса на конкретные действия. Он думал, сейчас вот охрана на него ополчится, за ним пойдет, а Иисус же, он же видел, что Иисус чудеса делает, остановил ветер, это он видел, да? И он думал, что Иисус сейчас как бы мобилизуется и начнет действовать, а не просто вот говорить эти все высокоморальные проповеди о прощении, о грехе, о крови своей. Он хотел подтолкнуть Иисуса к действиям. Вот так вот говорят. И когда, ну, скорее всего, это и есть такое более такое, ну, первое толкование, объяснение, почему он так сделал. И когда он понял, что Иисус не будет, ну, он там ухо даже исцелил человеку, которому там пытались, ну, апостолы, они пытались там схватиться, да, но он увидел, что Иисус не будет драться, он не проявит свою силу, да, и он раскаялся, Иуда, и в этом раскаянии он не выдержал и покончил жизнь самоубийством. То есть он не был каким-то вообще, у него была какая-то совесть, понимание, понимаете, он не был каким-то ужасным грешником. Но он не верил. Вот его главная проблема, он не верил. Если у нас есть неверие, она может очень плохо для нас закончиться. Вот такой вот урок. Дальше, с 17 по 25 стих. Так, это в Матфея мы возвращаемся. В первый же день опресночных, опресноки – это хлеб без дрожжей, вот для этих религиозных праздников – специально этот хлеб пекли. В первый день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали ему: «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?» Он сказал: «Пойдите в город такому-то и скажите ему: учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими». Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них: «Не я ли, Господи?» Он же сказал в ответ, опустивший со мною руку в блюдо: «Этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем, но горе тому человеку, которому Сын Человеческий предается, лучше было бы тому человеку не родиться». При сём Иуда, предавший его, сказал: «Не я ли, Рави?» Иисус говорит ему: «Ты сказал». Иисус любил Иуду. И то, что он сейчас говорит, то, как обо мне написано, оно так и будет. Моя дорога – идти на крест. Это Бог, Отец мне предназначил. И это сбудется. Так об этом написано, это сбудется. Но он говорит, как бы: «Иуда, тебе не нужно быть в этом участвовать. Тебе не нужно быть вот этим проклятым предателем, которому лучше было вообще бы не родиться, да? Тебе не нужно. Кто-то другой пусть предаст. Тебе не нужно, понимаешь? Понимаете? Он это с любовью говорит Иуде. Это ему как бы последнее предупреждение. Иисус любил Иуду. Там он предупреждал, нужно верить. И сейчас он как бы говорит: «Не надо, Иуда, не надо. Это ты, я знаю, это в твоем сердце. Это в твоем сердце. Ты опустил руку в блюдо. Я знаю. Не делай этого. Как важно услышать вот это последнее предупреждение в своей жизни, иногда Бог делает. Как это важно. Сохранит нас Господь, если мы попадем на такую дорогу греха, услышать вот эти слова от Бога. Здесь все просто. То, что произойдет, оно произойдет. Но это не значит, что Иуда был запрограммирован вот быть таким предателем. Это не значит, у него был выбор. Примерно так же, как царь Давид сказал, когда у него появилась возможность убить Саула, он там в пещеру зашел по нужде, ему даже друзья говорят: «Ну вот, все, это как бы знак тоже». И он говорит: «Нет, не моей рукой. Пусть он там где-то в битве погибнет или как-то, я его не буду убивать». Да? И так произошло, Саул погиб, но это он не поднял руку на помазание, как он говорил Давид. И поэтому Иуда, у него был выбор, и у нас есть выбор. Только бы мы услышали слово Иисуса, Все идет, как идет, но нам не нужно участвовать в делах тьмы, в делах зла. Сатана, он, конечно, он работал в сердце Иуды, но у Иуды Несмотря на то, что сатана работал, Иуда сам виноват был, что он допустил свое сердце. Он не верил. Когда Иисус ему говорил, что я есть хлеб истины, ему надо было верить. Он, Иуда, верил, что вот хлеб, вот, который физически едят, вот это вот, вот хлеб есть, вот это истина. А что там, какой хлеб истины, да? Жертва на кресте, Голгофский крест, Иисус Христос воскрес, воистину воскрес. Это что такое? Это я не могу понять. А вот хлеб физический, римляне, вот это я могу понять. Вот это мой язык. А это... И он не верил, понимаете? Он сам виноват был, что он не поверил слова Иисуса. Почему? Потому что у него, по сути дела, был другой идол. Мирское. У него было мирское. И вот этот сатана, он через мирское, через мирские нужды, он пытается оттянуть нас от истины, от Христа, через мирское. И в какой-то момент, если мы позволяем, мы там доходим уже до такой точки, что чуть ли не 30 серебряников уже готовы взять. Но он был сам виноват, что он допустил, что сатана, дьявол начал так работать у сердца. Дьявол нашел вот эту слабость в учениках, а именно в Иуде, нашел и начал там давить вот этим мирским, мирским. Что ты слушаешь? Все это у Иисуса. Смотри, сколько несправедливости. Смотри, сколько слушаешь. Что Иисус для тебя это сделал? Он ничего для тебя это не сделал. Это только воскресные проповеди. Тебе нужна реальная сила. Тебе нужно реально. Хоть 30 серебряников у тебя из этого останется. Давай. Понимаете? Иуда сам был виноват, потому что он сам выбрал, чего он будет слушать. Вместо того, у него Иисус был, понимаете? Нельзя говорить, что Иисус, то есть Иуда, он как бы был запрограммирован. У него была потрясающая возможность. Он сидел у ног Иисуса. Он слышал, вот мы не видели никогда Иисуса, а Иуда видел Иисуса, видел чудеса, видел воскресение, слышал глас с небес, сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение. У него были такие возможности, у которых у нас нету верующих. И несмотря на это он предал. Поэтому... С одной стороны, он сам виноват, с другой стороны, мы все равно видим, Иисус проявил к нему любовь. Он омыл ему ноги, он его предупреждал. Он его предупреждал. Да не случится такая трагедия. Может, вы сегодня сидите здесь, слушайте, и, может быть, Бог с вами работает, но и сатана тоже там начинает там, что вот так кости, там все это благодать, все это благодать, не это тебе нужно, да, тебе нужно конкретное решение, да. И вот этот сатана вот так постепенно начинает капать на мозги. Будем мы осторожны, что и как мы сегодня слушаем, особенно когда причастие мы будем принимать тело и кровь Иисуса Христа. Дальше с 26 по 30 до конца. В смысле, вот последний отрывок. «И когда они ели, Иисус, взяв хлеб и благословив, преломил, раздал ученикам, сказав, примите, едите, сие есть тело мое. И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемо в восстановление грехов. Сказываю вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего. И воспев, пошли на гору Елеонскую». Они, вот мы говорили про поклонение. Они тоже, Иисус поклонялся Отцу, Он тоже пел. Они воспели там, да? Они там воспели. Иисус там воспел. У Иисуса там была мысль Голгофа, предатель, священники коррумпированные. Иисус мог о чем переживать, но он воспел Богу, и он пошел на эту гору, на эту Елеонскую гору. Он знал, что Иуда, это как бы такое особенное место было для Иисуса. Иуда знал, и что Иуда туда приведет храмовую охрану, где его легко будет схватить. Да? Он это знал, Иисус. Но он поет Богу, и потом спокойно идет на эту Елеонскую гору. Зачем Иисус туда пошел? Он все знал, как священники с ним поступят, как его ученик, близкий Иуда, поступит. Зачем он пошел на эту Елеонскую гору? Он же знал, что там конец для него будет. Зачем он пошел? Да? Но мы знаем, верующие, он пошел для меня, для вас он пошел, потому что другого пути спасти нас не было. Иисус мог этого избежать. Он не был глупым. Он посвятил свою жизнь и пожертвовал за наши грехи. Он шел на эту гору, понимаете? Он шел исполнить Божью волю. И Иисус не постыжен. Он воскрес, он победитель греха стал. Он торжественно пришел на небеса, привел души святых. И потом воскресит всех. И это будет такая слава Иисусу, то, что он сделал для нас на кресте. Неимоверная слава будет. У Сына Божьего так слава как бы сотворения мира. А тут он приведет столько потерянных грешников, которые оказывается, что их можно спасти. И это будет такая потрясающая слава для Бога, для Сына Божьего, для ангелов, ну и для нас, конечно. Есть такие моменты, когда вот надо идти на эту Елеонскую гору, надо идти. Конечно, можно зациклиться на люди, что люди плохие, что они предают, что они критикуют, что я из-за этого не могу служить Богу, я не могу идти дальше. Они как бы, ну, винить их, понимаете? Вот, да, но вот пример Иисуса, он не стал винить плохое окружение, неверных, трудных людей вокруг него были. Апостолы-то тоже Петр потом предал. Апостолы они толком тоже не понимали. Он вообще чувствовал себя одиноким. Душа моя скорбит смертельно, Иисус честно сказал, да. Но Иисус пошел за нас, за мои грехи. Слава Богу, что это Он сделал. Спасти меня по другому пути не было.